Значит, повторяю, недоносками бывают не только вот эти вот состояния наши. Мы сами, может быть, недоносками. Вот в смысле вот этой экзистенциальной или философии, называемой так, онтологической проблемой. Значит, он перечислил все эти недоноски, но у которых везде есть корень истинного впечатления. Только носитель этого впечатления остановился на разрешающем это впечатление, выпускающем пар или давление, выпускающем полусловие, полувздохи. Ах, как хорошо! И подпрыгнул от радости. И подпрыгнул от радости, и если только это, то тогда случившееся или бытие, показавшее себя в впечатлении, уйдет в ничто, уйдет в небытие. Уйдет в небытие. И еще должно повести, что, может быть, оно, уходя в небытие, в тебе же отложится в какой-то внешне не связанный с этим объект. Ну, скажем, как некоторые вещи, которые Пруст упускал, герой романа упускал в небытие, отложились непроизвольно, независимо от его внимания и воли, уложились в пирожное Мадлен. И жили там. Потом, когда он ел Мадлен, они оттуда все распустились и вышли. Ну, это еще повезло, а ведь могли и не сцепиться с такого рода объектом и вообще уйти, не возвратили. Так вот, эта книга, значит, просто говорит, в нас книга есть уже. Вот мы ахаем, охаем, или фантастично говорим, как Блох. Это все недоноски, но там книга. Так вот, я замечал, говорит он, что вот это существенная книга. Единственная истинная книга, писатель ведь ее не должен изобретать. Она есть уже. В каждом из нас. Он должен лишь ее перевести. Долг и задача писателя, суть долг и задача переводчика. Вот определение Пруста. Долг и задача того, кто создает артикулированный текст или артикулированное существо, полное существо, которое своими сцеплениями держалось бы над потоком и производило бы мысли, состояния и так далее, это есть действительно создание такого текста, есть продукт перевода, перевода впечатлений. Если нет впечатлений, никакого текста не напишешь. То есть из слов нельзя рождать слова. Из книг нельзя рождать или писать книги. Книги не пишутся из книг. И слова не рождаются из слов. Они рождаются, и то, и другое, то есть и слова, и книги, рождаются из невербального корня такого переживания, который или есть, или его нету. И нельзя существующий в твоей голове симулякру или спиритуальную копию реального состояния принимать за само состояние. Так же, как ожидать женщину в мире, исходя из общего характера категории женщин. Или ничего не случится, или случится что-нибудь, что ничего похожего не будет, и лишь нос себе расшибешь. Так вот, отсюда Пруст делает простой вывод, что вот этот разговор в интервале, то есть я веду с собой разговор, я всякой мысли есть разговор с самим собой. Вот я думаю. Вот это вот мышление, которое совершается в интервале, вот тот том, о котором я говорил, между я и я, то есть в сфере заполненной рассеянием, который впихнулся уже ощетинившийся мир привычки, механизмов и так далее. Ну, я-то мыслю в этом мире, и вот когда я мыслю в этом мире, вот это вот, или разговариваю с самим собой, это Пруст называет косвенным дискуром, ну, дискур вот не переводим на русский язык, косвенной речью, или косвенной речью слова, речью, мысли-речью, так переведем, мысли-речью, косвенной мысли-речью. Вот такой, когда ты правое ухо берешь левой рукой. В отличие от прямого языка, который вырастал бы прямо из впечатления. То есть, или до того ты успел бы, пока мир не прибежал и не стал на место этих впечатлений, не подменил бы собой впечатление, готовый мир, привычки или привычных связей. Или до этого, или, когда это уже случилось, проделав регресс, срезав эти слои, вычтя их, что требует труда, конечно. Работать надо. Так вот, человек, который не забывает себя, когда пишет, то есть пишет, любя себя или с себялюбием, он не занимается попросту выпрямлением вот этого косвенного или кривого языка или мысли, речи. И тем самым, пользуясь неточным, как говорит Пруст, языком себялюбия, все больше отдаляется от первичного и центрального впечатления. До такой степени отдаляется, что эта кривая совпадает уже с прямой, которая должна была бы исходить из самого впечатления, и исправить эту кривую становится весьма трудно, и труд и этого труда всячески избегает наша лень. И вот здесь уже лень фигурирует как психологический механизм, порождающий в мире привидения, иллюзии и так далее, так далее. А в случае, если дело касается любви, то уже речь идет не о лени, а о том, что это исправление становится, выпрямление кривой становится весьма болезненным. Становится весьма болезненным. И здесь вот Пруст вводит ту тему, которую я сейчас возвращаться не буду, потому что сейчас я другими вещами занимаюсь, ту тему, которую я развивал вам, тему страстного диалога с самим собой, или тему страстной встречи с самим собой, или встречи меня с самим собой родимым, ну, когда я сам себя люблю. Ну, и вот этот вот разговор страстной встречи с самим собой есть разговор человека, который любит себя. Ну, я сейчас отвлекаюсь от того, что у него происходит, а лишь возьму вещи противоположные этому и являющиеся с точки зрения Пруста действительным литературным трудом. Вот здесь, где это? Черт. Я говорил о бесконечности описания, которое может, то есть описание может продолжаться бесконечно. Оно в себе не содержит критериев остановки. А работа метафоры другая работа. Ею нужно заниматься. Так вот, один из эквивалентов, синонимов бесконечности описания у Пруста это термин наблюдение. Наблюдение и описание ставятся Прустом на один уровень. Бесконечное описание, не имеющее в себе критерий восстановки, то есть тем самым непродуктивное, устремляющее нас в бесконечность, не вынимающее нас из потока распада, распадающейся нашей психической жизни, так, такое же, как и наблюдение. Пруст неоднократно в тысячу местах подчеркнул, что он не умеет наблюдать. Подчеркивает, что потом возводит это в принцип, говорит, что вообще наблюдение ничего не дает. То есть наблюдение и кинематограф примерно то же самое. Кино фиксирует наблюдение кадром. Так вот наблюдение есть вот, тоже кинематограф. И вот он тут говорит потрясающую вещь. Которые связывают вот эту последнюю цитату, которую я сейчас приведу, с той, с которой я начинал. Значит, вот этот труд, ну, в том числе прибегающий к метафоре и так далее, выпрямляющий кривую, труд художника, который стремится к тому, чтобы под материей, под опытом, под словами увидеть или воспринять нечто другое,